कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Что, ребята, мы едем по дороге через горы, и вот такие вот у нас красивые виды. Проезжаем через горы. Вот Саша драйвит нашу Теслу. Сзади Копа, Кирти. Как дела, Копа?
Пока не родила, как говорится.
Понял, Кирти?
Позитивно.
Ну, у нас уже в Калифорнии мужчины будут скоро рожать, так что не переживай, Копа.
Я переживаю только про то, как получится.
Слушаться, но мои такие впечатления, что здесь в горах Санта-Моники такие шивы-лингамы огромные стоят, на горах огромные камни. И, ну, слово Калифорния для меня не случайно ассоциируется с матерью Кали. Видите, вот такие вот пики горные, такие вот очень острые, как шивы-лингамы, огромные камни, вот они прямо лингообразной формы. Так что здесь свои мегалитические храмы Шивы. Посмотрите, такая скала. Очень прикольная. И не следует думать, что Шива и Майя, они, посмотри, какой огромный шивлинг. Видите? Прямо такой лингарадж. Интересные горы. Вот. Мы здесь живем в горах, поэтому не везде интернет работает. Но очень прикольное место, экологичное. Здесь виноградники, фермы. Ну, очень много богатых людей живет. Ну, есть какие-то фермеры, есть такие простые америкосы. Но вообще Малибу – это как бы такая эра миллиардеров. Смотрите, высоко на горе стоит замок. Не знаю, видно его отсюда, нет. Вот, может быть, там 10 комнат. Такие шикарные, огромные дома. Прямо можно найти на верхушке гор. И человеку может принадлежать вся эта гора. Видно, что это какая-то ферма, виноградники. Вот. Такое интересное место. Калифорния, да, энергия майя проявлена. Вот, поэтому... Вот, поэтому здесь мы боремся с майей дружно каждый день. Но пока что майя нас побеждает. Вот. Но там, где Кришна, по-настоящему, там нет места майи, нет места иллюзии. Была такая история. Однажды Джива Госвами откомментировал шлоку Рупа Госвами «Бхукти мукти сприхайва от пишачи хриды вартате». Он общался с кем-то из великих вайшнавов, возможно, с Валлабхой Ачарьей, и Джива в то время, ему было 19 лет, когда он закончил свое образование в Варанаси под руководством Видхи-Вачаспати. Это был любимый ученик Сарвабхаума Бхаттачарьи и великий знаток Веданты и Вед. И он, по милости Сарвабхаума Бхаттачарьи, находился в Варанаси, но, естественно, как бы он слышал о деяниях Махапрабху, а то, что его Гурудев стал вайшнавом, естественным образом, как бы, его сердце было также вайшнавизм, иначе бы он не обучал Джива Госвами всем премудростям ведической философии. Но Джива Госвами учился у него около 5 лет, и за эти 5 лет он овладел всеми ведическими науками. Когда мы говорим «всеми ведическими науками», нужно понимать, что под словом «ведические науки» подразумевалось логика, математика, тригонометрия, то есть огромное количество знаний, а также огромное знание священных писаний. Пандит — это человек, который образован, ну, буквально, можно сказать, во всех аспектах знания. Сейчас мы с вами имеем очень узкое дело с чисто духовным аспектом знания, как бы, да, потому что в силу своих, я бы сказал, очень ограниченных умственных, а главное, интеллектуальных и духовных способностей, мы имеем дело с капелькой духовного знания, самой важной капелькой, которая, по сути дела, говорит, что даже там собакоед, млечь, падшая душа может соприкоснуться с курангой Махапрабху, со святым именем и очиститься. И при этом, если великий ученый, великий мудрец не осознает главной сути любви к Богу и в особенности в Кали-Югу, в эпоху, когда люди полностью лишены каких-либо качеств, сострадания, любви, милости и так далее, тогда великий мудрец в Кали-Югу, если он обладает всем знанием, но не обладает главным пониманием, для чего это знание можно применить, он является не более чем глупцом. Поэтому Джива Госвами, когда встретился с Валлабхачари, Валлабхачари ему сказал: странно, Мукти-мукти сприхаева от пишащих риду вартате. Рупа Госвами написал эту шлоку, но странно, что он сравнил мукти с пишачью. Мукти — это дух наслаждения, дух такого потребительства. Да, возможно, человек, который как бы заражен духом потребительства, похотью, вожделением, он не может быть другом для самого себя и другом для других. Да, потому что все, что он будет действовать, будет находиться под влиянием гун материальной природы, в особенности страсти, похоти, желания. А вожделение проявляется, как мы уже говорили, по-разному. Иногда это там, стремление к власти, к положению и так далее. И ради этого люди готовы на все. Поэтому с этим я могу согласиться. Но как же мукти, освобождение, может сравнивать с пишачью? Ведь сама мукти Деви — это богиня, которая редко дает тому освобождение с мира материи. Но Джива Госвами прокомментировал Валабхи этот стих. Он сказал: не думай, что Рупа Госвами не знает того, что знаешь ты. Как бы, естественно, Рупа Госвами понимает особое положение мукти. К тому же у вайшнавов существуют разные виды мукти: салокья, самипья, сварупья и шашти. И души, которые обретают вишну бхакти, они получают место на Вайкунхе и обретают освобождение в форме трансцендентного тела Господа, его мира пребывания и так далее. И тем не менее, то, о чем здесь пишет Рупа Госвами, не о самой богине мукти, он не оскорбляет мукти, он говорит о желании. Человек управляется его желаниями. Если у него есть желание мукти, то это желание, которое мотивирует его, может не дать ему подлинного результата, потому что там, где бхакти, там мукти присутствует автоматически. То есть бхакти или преданному Господу нет необходимости просить освобождения. Есть очень хорошая песня Калидаса Баджаху Ремана. Калидас был великим браманом, поэтом, и он поклонялся матери Кали, поклонялся йога Майя. И когда мы говорим «Калифорния», то как бы мать Кали, богиня Парвати, Шива – это очень мощная энергия, то, на чем построен материальный мир. Поэтому мы видим, что здесь проявлена определенная шакти, да, здесь огромные богатства, здесь слава присутствует. И все стремятся к богатству и славе. Но почему это Калифорния? Потому что материальные богатства, материальная слава – это иллюзорные вещи. Как бы они ни привлекали живое существо, как сказано, что богатство, материальное богатство и слава – это как пить урину, закусывая испражнением из золотого кубка. Почему? Потому что в конечном итоге это кажется очень красивым, но это может полностью захватить сознание человека и лишить его духовной природы. Но вчера я читал, что смотрел видео, что один из там голливудских актеров известных, Уилл Смит, который снимался в фильме «Ай, робот», он признался, что его гуру Радханат Свами, что он, так сказать, и его какой-то там тренер личностного роста, этот тренер тоже бывший кришнаит, у него там 25 миллионов подписчиков, но он как бы приехал в Англию и стал как бы каким-то людям через психологию, ну, как обычно, через такие как бы прикладные науки. И вот в итоге как бы он зацепил Уилла Смита, и Уилл Смит его пригласил, и он ему стал проповедовать сознание Кришны, и Уилл Смит принял посвящение в Харе Кришна Махамантру, не знаю, какое у него духовное имя, но он сказал, что он получил посвящение в Радхаранте с вами. Это логично, потому что Радхаранте с вами наиболее такой известный, скажем так, на сегодняшний день западный проповедник, который, ну, скажем так, ну, имеет некий, скажем так, духовный вес, чтобы встретиться там с премьер-министром Англии или проповедовать там каким-то селебрити, звездам. Ну, он как-то очень такой возвышенный вайшнав. И я бы сказал, ну, как бы имеет некий подход к такому светскому социальному обществу, то есть, ну, как бы принимается, да, да. Есть другие более возвышенные вайшнавы, возможно, но они в меньшей степени открыты для социума. Ну, как так или иначе, у Кришны есть, как говорится, гуру для каждого. Для каждого существует своя ниша. Поэтому Уилл Смит, он в конечном итоге признался, что несмотря на его там славу, богатство, он не был этим удовлетворен. Но, знаете, как это один из многих миллионов, скажем так, людей, которые мечтают о славе и богатстве, когда достигают славы и богатства, он говорит: нет, меня это не удовлетворяет. Я понял, что у меня было неправильное желание. Но желание богатства и славы — это естественное желание. Оно как бы в обусловленной душе проявляется очень четко. Каждому в этом мире нужна какая-то сфера деятельности, сфера влияния. Поэтому в Америке говорят rich and famous. Да, то есть, если ты знаменит, то ты так или иначе станешь богатым, потому что это как бы условие того, что люди должны сначала узнать о тебе, а потом там, ты предложишь какой-то свой продукт или сервис. И поэтому здесь, в Калифорнии, с утра до вечера, а есть там целая группа людей, там всякие инстаграмные звезды, которые там сидят и целыми днями там своей командой штампуют свой инстаграм. Я помню, как-то там на Wisdom пришел один ютубер, известный из Нью-Йорка. Он приехал типа в Лос-Анджелес потусить и захотел что-то снять на Виздоме. И такой ютубер, похож на хиппи, такой волосатый парень. Но, как я понял, что с ним пришла группа там 10 человек съемки, квадрокоптер, оператор, две камеры, режиссер. В общем-то, я понял, что этот волосатый ютубер, который зарабатывает там на ютубе какие-то миллионы долларов, ну, на него работает целая огромная команда. То есть сначала он был инфлюенсером, потом он нанял себе целую команду, ну, потому что одному невозможно клепать такой контент. И время общения с этим парнем, я понял такую вещь, что, ну, он так ничего не понял. То есть он так по верхам хватает какие-то вещи. То есть он ни во что глубоко не вникает. И удивительная вещь, то есть как бы инфлюенсер, который изображает из себя роль какого-то там глубокого, такого серьезного, умного, или вполне может не быть таким. Возможно, у него есть какие-то там интеллектуальные скиллы, какие-то ментальные возможности, но он может не понимать какие-то вещи глубоко, ну, как и большинство людей. Поэтому вопрос состоит только о том, что инфлюенс, что мы пытаемся как бы распространить, влияние, чем мы пытаемся распространить. Есть такая песня, которая называется «Любит наш народ разное дерьмо». Эта песня написана группой «Ленинград». И группа «Ленинград» — такая мерзкая группа. Танцевать. Поэтому есть такая песня группы «Ленинград», очень модная, в Питере пись, там где-то курить. Ну, скажем так, чем более идея, она затрагивает низменные чакры, низменный план, тем более она широко, легко распространяется. И наоборот, чем более идея тонкая, чем более музыка совершенная, чем более литература совершенная, чем более глубокая идея, тем как бы менее доступна она становится. И поэтому в Кали-Югу духовные знания, они, ну, к сожалению, хотя они лежат на поверхности, люди учат гораздо более сложные знания, там математику, там социологию, но духовные знания почему-то не затрагивают людей в той степени, как материальные знания. Почему они не затрагивают людей? Потому что духовные знания, они имеют совершенно другой смысл, они имеют, скажем, положение за гранью этого материального мира. Но очень интересно, когда мы начинаем изучать духовные знания, то мы, например, Шримад-Бхагаватам, где очень коротко рассказаны такие идеи там, физики, времени, пространства, то мы понимаем, что все эти ключевые идеи физики, времени, пространства, они лежат не только в древневедической науке, но к ним приходят также и современные ученые. Может быть, трактуют это немного по-другому, немного с другой точки зрения, но как бы это высшее духовное знание, оно отражается на все. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он, его звали Сад Читтананда, он очень интересно дал теорию о энергиях этого мира. Хладини, Сандини, Самвит, место, время, обстоятельства. Он сказал, что эта энергия, она применяется как в духовном мире, так в мире души, так и в мире материи. Ну, как вот в любой виртуальной игре нужно создать некое пространство, так, локацию, нужно определить некий геймплей, как бы как игрок двигается в этой локации, как он играет, правила игры. И то есть фактически в локации мы должны запрограммировать некую карму. Если он делает такое движение, то получает такой результат, такое движение, такой результат. И поэтому компьютерные игроки, они не могли найти ничего лучшего, чем слово «карма». Поэтому многие даже санскритские термины, они используются даже в игровой индустрии, чтобы создать карму игрока. И вот Бхактивинода Тхакур, он объяснил очень интересно, сказал, что существует место, время, обстоятельства, блаженство, хладини, сандини, самвит, энергии, или сад, читтананда. Дело в том, что Кришна Сарва Шактиман, у него огромное количество энергии, и все эти энергии ему подчинены. И эти энергии действуют, ну, как в виртуальном мире, так и в реальном мире, так и на промежуточной стадии. То есть на промежуточной стадии Татаста Шакти, где появляется душа, с помощью этих энергий душа обретает такие качества, как сад, вечность, чит, способность обладать сознанием и ананда, способность переживать ананду, блаженство. Стоит только отпустить материальную среду, где ее качество, возможности ограничиваются. Почему? Потому что, ну, например, если мы сравним душу с водомеркой, то мы скажем, что душа – это существо, которое может жить между водой и землей. Но в каждом мире есть своя физика. Да? Если водомерку опустить под воду, там будут по-другому восприниматься там, звук, цвет, движение, вообще другие принципы бытия. Поэтому, когда мы смотрим на обитателей подводного мира, то мы понимаем, да, что да, там существует жизнь, но она другая. И наоборот, скажем так, у водомерки недостаточно силы ее маленьких лап, чтобы ходить по миру материи, тем более летать. А поэтому водомерка, она находится на поверхности воды, и она движется за счет физического натяжения воды. То есть вот этого физического натяжения воды хватает для водомерки, чтобы не утонуть. Но она не может выйти на берег, она не может взлететь. У нее не хватает физики, чтобы существовать, ну, скажем, во внешнем мире. Да? И также она не до конца может комфортно себя чувствовать в подводном мире. Но если наделить эту водомерку определенными качествами, дать ей более какие-то те или иные органы чувств, например, там, сделать ей какой-нибудь там рыбий хвост, жабры, ну, к примеру, да, то она вполне сможет существовать под водой. Ну, или дать ей более там, длинные, более мощные ноги, соответственно, она побежит там не только по натяжению воды, она побежит по берегу. Вот. И тем не менее, душа, она сравнивается с водомеркой. Да? И чтобы душе существовать в мире материи, ей нужно тоже материальное тело. И поэтому майя дарует душе материальное физическое тело, чувство, ум. И душа, которая обретает, это, одевает на себя это виртуальное тело, это тело настолько совершенное, что она думает, о, я это физическое тело. Она думает, я мужчина, я женщина, я родился тогда-то, ну там, возможно, я умру тогда-то. То есть То есть душа начинает воспринимать себя не как вечное существо, а как некое временное существо, которое в соответствии со своим образом, со своим как бы костюмом, имеет некий геймплей в этом мире. Она бегает там, и иногда она может менять разные там свои геймплеи. Там сегодня я электрик, завтра сантехник, сегодня я живу в Украине, завтра в Америке, сегодня я богатый, завтра я разорился, стал бедным. И в этих разных драматических условиях душа, она переживает с помощью несовершенного ума чувств свои желания. Но стоит только как бы душе пробудить свое внутреннее «я», она сразу почувствует себя в этом мире не до конца комфортно. Никто себя в этом мире комфортно не чувствует. Все так или иначе впадают в депрессию под влиянием там каких-то жизненных обстоятельств. Даже люди, которые, казалось бы, живут в самых там каких-то там нежных условиях, там какие-нибудь там инста-звезды, какие-нибудь там миллиардеры, да, но и те не выдерживают частую, заканчивая жизнь самоубийством или испытывая депрессию, там постоянно лечат в психологах. Вроде у них все есть, а нет самого главного. И поэтому, которая существует в мире материи, она всегда будет крутиться в этом мире рождения и смерти до тех пор, пока в ней не пробудится ее внутренняя природа, свабхава. И вот эта внутренняя природа, она на самом деле также относится к духовному миру. То есть у души есть в духовном мире есть потенциальное духовное тело, есть место обитания. Да, то есть, и все в духовном мире является лилой. В материальном мире вот все является, как бы, ну, скажем так, причинно-следственной связью, кармой. Но в мире Господа все причины и следствия, они работают по-другому, потому что существование духовного мира построено исключительно на любви. А существование материального мира построено на физических алгоритмах такого вселенского искусственного интеллекта. И такой очень такой прикольный момент, что у дживы, у нее есть ум и чувство. Чувство – это то, через что мы воспринимаем мир. А ум – это то, как мы воспринимаем мир. То есть в нем есть разум, эго, там, духовный разум. Да, и поэтому очень часто мы, например, идем против своего духовного разума, против интереса души. Пример очень простой – Равана. Равана был великим мистиком, великим демоном. И он, в принципе, поднял цивилизацию ракшасов вообще на новый уровень. И у Раваны было огромное количество там жен, наложниц, любовниц, чего только у него не было, там богатство, сокровища. Он построил огромную цивилизацию на Ланке. А поскольку он был демоном, он обладал некими сверхъестественными способностями. Но поскольку он совершал великие аскезы и получил благословение богов быть непобедимым, и поскольку он родился как получеловек, полудемон в семье браманов, ну, как бы, то есть он был, так сказать, не помню, кто там, мать или отец его, был браманического происхождения, он стал брама-ракшасом, то есть мощнейшим ракшасом, да, у него были сверхчеловеческие способности, и он обладал также, благодаря своей браманической самскаре, сверхчеловеческими знаниями, то есть он знал все великие священные писания. И до сих пор многие книги Равана известны. Представляете, прошло, например, сколько там, Раван был в Трета-югу, прошло там сотни-сотни тысяч лет, но, например, в Индии педиатры все пользуются его книгой Кумари Самхита. Это детская педиатрия. Кстати, да, Раван там автор по детской педиатрии. То есть одна из его жен попросила написать его трактат о том, как лечить младенцев. И он написал этот трактат, и по-прежнему лучше его никто не написал этот трактат. Также Равани, перу Равана принадлежат очень многие молитвы, прославляющие Господа Шивы. И до сих пор эти молитвы крайне известны. Они отличаются удивительными ритмами и удивительными поэтическими, ну, поэтическими способностями. Можете себе представить, кем был Раван? Там доктор, мистик, алхимик, поэт, мыслитель. И вдруг он влюбился в Ситу, ну как влюбился, не так, как преданные влюбляются в божественной шахте, да, а он захотел наслаждаться Ситой, чтобы она доставляла ему удовольствие, подобно, ну, как бы его физическим женщинам, которые доставляли ему удовольствие. Он подумал, ну вот эти все физические женщины, они ничто по сравнению с Ситой. И когда он похитил Ситу, он хотел не взять ее силой, да, а Равана, он очень хотел, чтобы она его полюбила. Да. Но за что можно было полюбить Равану? Ну, мы можем сказать, да, он там был великим поэтом, великим ученым, великим царем, великим правителем, но ни одни его качества, естественно, не привлекли Ситу, поскольку она вечная энергия Господа Рама. И это больше всего бесило Равана, то, что он, как бы с его точки зрения, был более великим, чем Рама. Он говорил, ну что в твоем Раме, что ты нашла в нем? Скажи мне, что вот ты нашла в своем Раме, то, чего нет во мне. Вот посмотри, вот я более крутой воин, я победил там Индру, меня зовут Индраджит. Посмотри на меня, посмотри. Посмотри на Йодию и посмотри на мое царство. Я сделал там ракшасов, демонов, поднял их до уровня полубогов. У меня там цветы Париджата, у меня там полубоги с садовниками работают. Посмотри на меня, я самый-самый мощный личность во Вселенной. Но Сита говорила ему, что ты ничтожество, а в тебе нет и даже капельки качеств Рамы. И кто-то может сказать, почему в Раване не было капельки качества Рамы? Можно сказать, что в Раване были все проявления, все лакшаны, богатство, сила, слава, все айшвария, все это качество верховной личности Бога. Но почему все эти качества нельзя были назвать богоподобными? Потому что в Равне не было любви и сострадания. А какими бы качествами ни обладала какая-то личность, как говорит Шекспир, высшее проявление божественности проявляется в любви и сострадании. И поэтому Равна, несмотря на то, что он был фактически, можно сказать, на уровне Бога, но по сравнению с этими, вот, как бы со всеми остальными, даже с полубогами, с демонами, с мудрецами, он обладал невероятными способностями, можно сказать, не человеческими, даже не демоническими. И тем не менее, лишенный любви и сострадания, он никаким образом не мог компенсировать этими качествами главного качества, это сладость Господа. И поэтому сказано, что Господь, он сладостный, но иногда фрукт, он должен поспеть. Но фрукт, он обладает своим вкусом на каждых этапах по взбиванию. Например, в Таиланде и в Индии многие блюда готовят из зеленого манго. Оно обладает очень вкусным, вяжущим вкусом. И сказано, что Рамачандра пришел в этот мир как будто бы зеленого цвета. И хоть как бы он и фрукт всей духовной деятельности, но зеленого цвета, потому что вкусная манго, но не до конца спелая. Почему? Потому что Рамачандра вынужден пройти определенные аскезы, он вынужден вести себя как принц, он вынужден себя ограничивать в определенных вещах, у него всего одна вечная возлюбленная Сита, он великий воин, он сражается, и он принимает на себя множество разных ограничений. Поэтому сказано, что Кришна, он, наоборот, перезрелый фрукт, в отличие от Рамачандры. Почему? Потому что манго, когда оно уже портится, оно слишком много нектара, оно уже становится таким синеватым. Вот. Почему? Потому что Кришна, он сегодня дал слово сражаться, завтра передумал. И иногда он играет как бы со своими вечными спутниками, а иногда он увлекается Махабхаратой. Да? То его вечные спутники грустят в нем в разлуке, потому что Кришна отыгрывает роль царя Двараки, Васудевы. В общем, короче, Кришна — это чересчур, как сказал Шиласидар Махарадж, слишком непонятное с точки зрения простого обывателя. Да? А кто-то думает, о, Кришна — это пастушок Вриндавана, а кто-то говорит, нет, это царь Мадхура. И кто-то говорит, да нет, он родился во Вриндаване. А кто-то говорит, нет, Кришна родился в Мадхуре. И удивительно, что и то, и другое правда, и Кришна Кришне рознь. И тем не менее, сказано, что чтобы понять этот перезрелый фрукт, его определенный вкус, его как бы нужно быть очень-очень зрелым самому. Да? А Рамачандру можно понять проще. А Кришну, чтобы понять Кришну, нужно быть очень зрелой личностью, очень понимать вообще суть религии и понимать, в каком смысле Кришна является квинтэссенцией религии. Поэтому, скажем так, в Кришне поклоняться и верить не очень нелегко. К тому же само поклонение Кришне, оно крайне-крайне специфичное. Хотя в Кали-Югу, по милости Гуранги, дается святое имя, но тем не менее это святое имя необходимо повторять без оскорблений. Поэтому Джива Госвами сказал «Бхукти-мукти сприхаева от пишачи хриды вартате». И Валаби Ачарья, он откомментировал этот стих, он сказал «Желание бхукти и мукти». Даже желание освобождения, если человек испытывает, то он не сможет воспевать святое имя Кришны чисто. Можете себе представить огромное количество йогов, духовных личностей, они мотивированы только одной вещью. В этой жизни я буду страдать, лишать себя, чтобы в следующей жизни попасть там, в мир Бога или освободиться от материи. Но даже такая мотивация в сознании Кришны не является подлинной. И поэтому только одна мотивация – бхакти. Но где взять эту мотивацию бхакти? И поэтому есть следующий аватар, который называется Гоура-аватара. Гоура. Гоура или Гоуранга. Интересный такой момент, что когда Парвати, богиня Шивы, воспевала имя Гоуранги, она получила даршан Господа Чайтанья. И она сказала Господу Чайтанья, почему так получается, что я воспевала святое имя Господа Рама, я воспевала святое имя Господа Кришны, но не получила такого быстрого результата. И буквально за короткое время, воспевая твое имя, я получила результат. И Гоуранга ей объяснил, он сказал, что, во-первых, в моем имени есть все имена. Гоу – это Говинда, Ра – это Радха. Да, коротко, в имени Гоуранга есть и Говинда, и Радха. Но дело не в этом. Простые люди не могут получить моментального блага от воспевания Хари Кришна мантры, поскольку они осквернены желаниями. И пока они не очистят эти желания, они не смогут обрести вкус Махамантры. Поэтому сначала вера, потом служение, очищение. В любой йоге существует шодханный процесс очищения. Пока человек не очистил свой организм, он не может быть до конца здоровым. Пока человек не очистил свое сознание, он не может быть до конца как бы духовным. Но так устроен этот мир, что желания, материальные желания, они очень быстро попадают в наши сердца. Стоит ли нам увидеть объект желаний, да? Как тут же ум начинает им наслаждаться, да? Можно увидеть там полуголую женщину в Инстаграме, или там же полуголая женщина увидит какие-то там туфли или сумку, да? То есть каждый будет вожделеть по-своему, там. Мужчина будет вожделеть женщину, женщина будет вожделеть туфли и сумки, ну вот, а какой-нибудь там гей-дизайнер будет вожделеть, как бы всем своим друзьям сказать, что я вот создал вот эти туфли, я создал вот эту сумку, которую вожделеют все женщины, которых вожделеют все мужчины, а на самом деле все это продукт моего вожделения. Ну вот, и все такие, вау, ты самый крутой, то есть ты царь вожделения, создаешь вожделенские объекты, и эти вожделенские объекты вожделяют все. Но если уже сказать более тонко, то Кришна Расрадж, он говорит, доктор Ям, Яги, Тапасям, в конце всего прекрасного нахожусь я. И поэтому в материальном мире люди, они привлечены жалкими объектами этого мира, конечными объектами этого мира. Да? Их там привлекает какое-то золото, или, там, или машина, или противоположный пол. Но все это является лишь только внешней природой. Все это не может до конца удовлетворить сердце человека. Да? Сколько бы у него ни было женщин, сумок, машин, да, там, как Равана, да, у него было все. Он завоевал Шри-Ланку, у него были сокровища, куверы, у него были самые прекрасные женщины, апсары, ракшаси. То есть он мог позволить себе женщину из высших миров, женщину из низших миров, да, то есть он мог позволить себе все. И тем не менее, как бы его вожделение было не удовлетворено. И поэтому Майя, когда беседовала с Гаурангой, она сказала, я Майя, а там, где Майя, нет Кришны. Я иллюзорная энергия. И там, где я существую, там не может быть Кришны. Поэтому я в высшей степени опечален этой ситуацией, что, будучи твоей служанкой, будучи твоей преданной, я не могу получить твой даршан. Но Гуранга сказал, да, ты не можешь получить даршан непосредственно Кришны, но ты можешь получить мой даршан, потому что ты можешь получить даршан преданного Кришны. и ты получила даже преданного Кришны, воспеваемое имя Гауранга. Майя сказала: да, да, я знаю, я в курсе, я твоя служанка. И это моя надежда — обрести преданность. И чтобы получить Господа, нужно обрести преданность. А чтобы обрести преданность, нужно получить милость преданных. И, к сожалению, твои преданные, чистые преданные, они тоже не поддаются мне. Да? То есть твои преданные, они не особо в Майе, они не особо имеют дело с Майей. Но Гауранга сказал ей, что да, мои преданные, они чисты от Майи. Ты не можешь их совратить, да, ты не можешь их искусить. Ну, ты можешь проверять преданных время от времени. Это первое твое служение. Всегда как бы тестировать преданных. Майя всегда тестирует нас. И второе, как бы, когда ты увидишь чистого преданного, ты можешь начать ему служить. И поэтому надо помнить, что у Майи есть две функции в вайшнавском сообществе. Как наша духовная сестра в Боге старшая, она всегда нас тестирует. Она всегда нам дает какое-то искушение. Смотри, вот, что ты хочешь, деньги или Кришну? Ты такой: ну, Кришна где-то далеко, давай деньги. Она такая: что ты хочешь? Вот плотские наслаждения или вечное блаженство служения? Ты такой: ну, знаете, вечное блаженство служения, это как-то непонятно, а вот, ну, плотские наслаждения, все понятно. Поэтому Майя, она всегда тестирует нас. И как сказала мне одна знакомая девушка, она сказала: Има не прошла проверку, значит, она не жизнеспособна. Поэтому мы должны проходить проверки на жизнеспособность. И это не значит, что если мы прошли проверку и у нас там проблемы, мы больше не можем практиковать духовную жизнь. Нет. Это просто говорит о том, что мы еще не готовы к духовной жизни. Мы, может быть, еще не созрели к какому-то более глубокому пониманию. И очень часто, ну, у человека есть такие ложные представления о себе. Знаете, мы сами себя оцениваем. Я рассказывал в школе такую историю, как я однажды писал диктант по диктовку. У меня была очень противная учительница, которая очень хотела меня завалить. Она мне сказала: ну, посмотрим, как ты напишешь диктант. Я понимал, что она меня пытается завалить, поставить мне там тройку или двойку. Я очень тщательно писал диктант по диктовку. И в конец этого диктанта, на всю жизнь запомнил эту добрую учительницу, в конец диктанта я сдал ей свою тетрадку, и она, ну, так привередливо проверяла мои ошибки. И она насчитала у меня в диктанте 42 ошибки. И она поставила мне кол с минусом. Она специально меня вызвала и сказала: сколько ты думаешь, ты совершил ошибок? Я говорю такой: ну, не больше 5. Она такая: смотри, Аистов, 42 ошибки, здесь нет запятой, здесь не с большой буквы написано, здесь там что-то ты... Ну, то есть она 42 ошибки нашла в моем диктанте. Почти там через каждые 2 слова у меня была ошибка. Она сказала так, смотрела мне в глаза, подчеркивала красной ручкой ошибкой и сказала: какая у тебя оценка, как ты думаешь? Ну, я такой по надежде говорю: 3 с минусом. Она такая: нет, кол с минусом. Она поставила мне кол с минусом. Это значит, ну, 0 с минусом — это непонятно, а вот кол с минусом, 1 с минусом. То есть хуже было не писать только. Был бы тогда 0. Ну, вот. Но я сильно, конечно, обломался тогда, но я понял такую вещь, до сих пор помню в своей жизни, что не надо самим себя оценивать, потому что, когда мы сами себя начинаем оценивать, это очень модно в Америке делать: я такой, я сякой, я в этом. Ну, можно, конечно, знать свои плюсы и минусы, это, ну, всегда хорошо знать свои плюсы и минусы, ну, вот. Но давать себе оценку, пускай лучше другие нас оценивают. А если мы искренне, если мы трудимся, если мы пытаемся что-то сделать, служить, то другие преданные нас оценят. И преданные могут немножко нас переоценить или дать нам некую оценку в кредит. Ничего страшного. Это значит, надо помнить, что все, что нам дали преданные в форме оценок, это не какое-то оценочное суждение, а это, ну, скажем так, благословение, которое мы с вами должны обрести в кредит. Это очень важно, что благословение – это кредит. А часто в бизнесе ты не можешь вытянуть на своих капитале. Нужны какие-то благословения, нужны какие-то кредиты. в этой связи Джива Госвами, он как бы фактически что сделал? Он взял все сокровище Рупы Санатаны и откомментировал его. Он не просто откомментировал учение Рупы Санатаны, он дал глубокое философское понимание учению, эзотерическому учению Рупы Санатаны. Потому что Рупы Санатаны, они, хотя и знали всю философию, но они в высшей степени раскрыли как бы лилу Господа и дали определенные важные наставления, каждый в своем ключе. Но Джива должен был подвести под это некое философское такое мыслительное начало, поэтому Джива стал писать Сандархи. Он стал объяснять глубокую эзотерическую суть интеллектуальным языком. И, к сожалению, или к счастью, ну, к сожалению, наверное, конечно же, многие работы Дживы Госвами пока что еще не оценены, не поняты. Хотя был такой интересный момент, когда он стал писать санскритскую грамму, санскритскую грамматику. Он написал такой учебник, который называется «Харинам Вьякарана». То есть он взял за основу историю о том, как Чайтанья Махапрабху преподавал в Безумии, когда был немаем бандитом, студентом грамматику. И когда он вернулся из Праяга и получил посвящение Атишварапури, он перестал преподавать классическую грамматику, которую преподавал дед и которую преподавал гуру Гангадас Пандит. Он стал объяснять людям, что все санскритские звуки, вообще все звуки связаны с Кришной. И стал объяснять, что, как вот я сказал, имя Гоура, да, где там Говинда и Радхарани, да, ну, такое эзотерическое толкование имя Гауранги. Но мы знаем, что как бы это истина, это очевидно. Но мы не знаем, что другие звуки этого мира также связаны с Кришной. Ну, имеется в виду санскритские звуки. И вот Джива Госвами стал преподавать таким образом на основе учения Махапрабху. Но когда Гангадас Пандит отругал Махапрабху, и Махапрабху написал свой учебник по грамматике, по божественной грамматике, то один из его преданных сказал: я тоже хотел написать учебник по грамматике, я написал свой. Но по сравнению с твоим учебником по грамматике никто не сможет больше обращаться к моему учебнику, потому что твой учебник в миллион раз круче. И Махапрабху сказал: ладно, я выброшу этот учебник. Он выбросил этот учебник в Гангу. И все сказали: как, это уникальный труд, это то, что ты написал, это как бы за пределами человеческих возможностей, это лучшая книга по грамматике и литературе, которая когда-либо была написана санскритскими скалами. Но Махапрабху сказал, я не привязан к этому, я привязан к святому имени. Одна из причин, по которой он это сделал, он знал, что в будущем придет Джива Госвами, и он воскресит эту идею. И, по сути дела, Махапрабху дал милость, дал кредит всем своим будущим последователям, явить эти реалии, поскольку он сам Господь. Господь может сделать все, что угодно. Но Господь всегда, он как бы дает служение своим чисто преданным. И поэтому Господь, он действует через своих представителей, через преданных, как король действует через своих министров. Интересно, такое было правило. В Таиланде король никогда не разговаривал с людьми. А с людьми разговаривал с послами королевские, скажем так, министры. То есть король встречался, выходил на такую сцену, где он сидел, и люди падали ему в ноги и стояли внизу. И министр говорил: там, ваше сиятельство приветствует вас. Король сидел, молчал. А за него говорил как бы его министр. И почему? Потому что, ну, как бы короля ограничивало статус. Да? То есть король не должен был опускаться на уровень каких-то послов. Да, как-то. Ну, король говорит только с равным, с королем. Вот, с одной стороны. С другой стороны, это достаточно хитрый ход, потому что если король совершит какую-то ошибку или даст какое-то там не то обещание, то вполне могут сказать: да это не король был, это же говорил министр, это еще слова должны как бы быть осмыслены, прежде чем мы их выполним. Поэтому такая, ну, с двух сторон такая интересная была система. Но Господь, он, конечно же, не равен, он выше, чем все остальные. Но у него есть другая идея. Нара Наротама Нараяна. Да. Нара — это человек, Нараяна — это Господь, а Наротама — это человек, который постиг Бога. Поэтому в этом положении Наротама, человек, который постиг Бога, занимает положение выше, чем Нараяна. Да, удивительная вещь. Саньяси в Индии говорят «Намо Нараяна». Когда видят саньяси, то они говорят, что это Нараяна, это человек, который достиг божественного уровня, освободившись от мирских привязанностей. Но в вайшнавской идее народ там еще более глубокий, это человек, который обрел любовь к Богу. И поэтому Господь действует через таких личностей. Поэтому Джива Госвами, он написал Харинама Вьякарани, свой учебник по санскритской грамматике. Он совершил очень много великих деяний, и его главным последователем были Шридивас, народ там Шьямананда. И в целом он пришел в общество Рупы Санатаны в обществе в возрасте 19 лет. И больше года Рупа Госвами тестировал его. Да, он уже пришел, можно сказать, образованной личностью, потому что когда он хотел, так сказать, получить милость Нитьянанда Прабху, помните о том, что Нитьянанда Прабху провел Дживу Госвами по Навадвипдхаме и явил ему славу Навадвипы. Но Нитьянанда ему сказал, ну это еще не все. Теперь, когда ты постиг смысл деяний Гуранги, когда ты узнал о славе Навадвипы, тебя ждет великое дело, ты должен будешь помогать моим преданным во Вриндаване. Ты должен будешь отправиться во Вриндаване. И Джива хотел тут же отправиться во Вриндаван, но Нитьянанда Прабху сказал ему, но прежде чем ты отправишься во Вриндаван, ты должен будешь получить образование у Мадхусудана Сарасвати, у великого ученика Сарвабхаума. Он живет в Варнасе. Ты будешь вынужден прийти в Варнасе, и там ты пробудешь несколько лет, пока ты не узнаешь все священные писания. И поэтому Джива Госвами, он как бы отправился в Варнасе, смиренно принял посвящение, ну, как в студенты, не духовное посвящение, а посвящение в студенты у своего гуру Мадхусудана Сарасвати, и на протяжении 5 лет он изучал все священные писания. Но говорят, что уровень Дживы Госвами был таков, что он превосходил всех пандитов современности. И тому был один пример, когда же пришел Дигвиджай пандит во Вриндаван. Этот Дигвиджай пандит, великий ученый, занимался тем, что он вступал в философские научные диспуты, и с тех, кого он побеждал, с тех ученых он брал закладные. То есть они писали, что я проиграл в диспуте такому-то пандиту. То есть Дигвиджай был профессиональным спорщиком, как примерно такой же, как Кешава Кашмири. Это была популярная такая как бы тема, философские научные дебаты, и были люди, которые обладали невероятным интеллектом, а также красноречием, и они побеждали в этих дебатах. И поэтому часто устраивались такие дебаты, а победители этих дебатов, они как бы искали других оппонентов, и, по сути дела, ну, как бы, имея вот такие, как бы, скажем, репутацию великих ученых, они получали всякие гранды от царей, от богатых людей. По сути дела, это был такой, ну, отчасти способ существования, да, когда ты публично известен, ты где-то при дворе царя или в какой-нибудь академии, приходишь туда, начинаешь делать дебаты. Но это прикольная ведическая идея, она также состояла в том, что любого ученого можно потестировать. Ну, до какой степени ты как бы PhD или профессор, до какой степени ты как бы можешь защитить свою диссертацию. Сейчас называется защита диссертации. По сути дела то же самое. И вот такие пандиты, они часто устроили дебаты. И когда этот Дигвиджай услышал, что Рупа Госвами и его последователи живут во Вриндаване, то все люди, которые бы не встретились с Рупой Госвами, будь то ученые люди или светские, богатые люди, они были полностью шокированы их невероятным уровнем образования. Этот Дигвиджай подумал, ну раз, так сказать, я веду вот эти дебаты, надо сходить во Вриндаван и там как бы, ну, попробовать провести мои как бы дебаты во Вриндаване. Он пришел во Вриндаван, послал своих людей к Рупе Госвами и сказал, вот такой-то известный ученый, он бы хотел потестировать вас, так сказать, на знание священных писаний, выбирайте любую тему. Но Рупа Госвами сказал: слушай, я вообще, у меня нет времени. Рупа Госвами писал, постоянно писал свои книги. Он сказал: слушай, я как бы, у меня вообще нет времени спорить. И вообще, как бы, ну, у меня никогда не было о себе представления, как о каком-то великом. Он говорит: ну, понятно, но это вас знают как великого, и поэтому вам хотят бросить вызов. Но Рупа Госвами сказал: если вам нужна просто вот эта вот бумажка, что вы меня победили, принесите бумагу, я вам напишу. Рупа Госвами тут же, не проявляя никакого эго, он написал: я, Рупа Госвами, признаю величие там, такого-то Дигвиджая ученого. Дигвиджай, конечно, очень обрадовался, потому что понимал, что Рупа Госвами орешек непростой. Вот. И тот факт, что Рупа Госвами сдался без боя, как бы это было, конечно, ну, естественно, его последователи, это был, конечно, большой такой кусок сахара на его эго. Он очень обрадовался, но когда об этом узнал Джива, он догнал его и сказал: можно посмотреть, ну, с кем вы спорили? Он говорит: да, вот у меня бумага от Рупы Госвами, я победил самого главного. А Джива сказал: я его ученик, я не верю. Можете мне ее показать? Когда Дигвиджай достал эту бумагу, то Рупа Госвами, то Джива Госвами ее разорвал. И это, конечно, очень сильно разозлило Дигвиджая. Он сказал: как ты посмел разорвать грамоту от Рупы Госвами? И Джива сказал: я просто знаю, кто такой мой гуру Рупа Госвами. Он никогда не будет опускаться до такого уровня, чтобы спорить с таким незначительным человеком, как вы. Он занят очень глубокой духовной практикой, и у него нет никакого эго. Но я готов с вами поспорить, ответить на все ваши вопросы. И Джива тут же победил этого Дигвиджая. Спор прошел очень ярко в обществе и вайшнавов, и бандитов, которые шли за Дигвиджаем. Дигвиджай был побежден, он признал свою полную несостоятельность по сравнению с Дживой и ушел, можно сказать, побежденный в расстроенных чувствах. Но когда об этом узнал Рупа, он выгнал Дживу. Он сказал: я не могу принять тот факт, что ты повелся на мирскую славу. Ибо мирская слава – это испражнение в золотом кубке. Но как бы Джива не хотел сказать: я не защищал свою славу, я хотел, чтобы слава вайшнавов была непогрешимой. Джива перестал с ним разговаривать, и однажды Санатан Госвами, обходя Хунгавардхан, увидел на берегу изгнал за то, что он пытался защитить как бы наследие вайшнавов. Но Санатан, будучи очень сострадательным человеком, пришел к Рупе Госвами и спросил: каковы главные наставления Чайтаньи Махапрабху? И Рупа, конечно же, стал перечислять главные наставления, но Санатан просил: скажи короче. И в конце концов до самых коротких наставлений дошел Рупа Госвами. Он сказал: «Дживи доя нама ручи вайшнава сивам». «Дживи доя» – сострадание каждой дживи. «Нама ручи» – воспевание имя с любовью, и «вайшнава сивам». И тогда Санатан сказал: почему же мы с тобой не следуем этим наставлениям? И Рупа сказал: каким? И Махапрабху, и Санатан сказал: «Дживи доя». Ты же помнишь Дживу Госвами, своего ученика? Где твоя доя, где твое сострадание к нему? Почему ты изгнал его за то, что он пытался победить Дигвиджая? Где твое сострадание? Да, он пытался это сделать. Да, он молодой человек, он пытался защитить своего гуру, репутацию своего гуру. Это естественный процесс для духовного человека, который идет по пути истины. Но да, он проявил какие-то несовершенства, гордыни, может быть, какую-то свою молодость, горячку, да, и, естественно, от того, чтобы Дигвиджай пришел с этой бумагой, что он победил всех, в том числе тебя, тебе вот этого хуже не было, но он сделал это из лучших духовных побуждений. И Джива Госвами был принят обратно, и он продолжил свое преподавание, изучение, поэтому во Вриндаване даже пытается сделать Джива Институт. Да, он написал огромное количество книг, откомментировал всех вайшнавов, и после ухода Рупы Санатаны был лидером Гауди вайшнавов и обучил Наротама Шривасу, Шьямананду и множество других великих преданных, из которых три упомянутых, так называются, три прабу. Они стали следующим поколением вайшнавских святых в Индии. Но вот такие интересные истории, которые мы сегодня с вами слушали, они говорят о том, что все наши духовные учителя, они вели крайне такую аскетическую, крайне такую глубокую духовную жизнь, и никогда их не заботило ни наслаждение, ни стремление к освобождению или какая-то внешняя религиозность или социальность. Тем не менее, они были в высшей степени сострадательными личностями, и только потому, что сострадали таким падшим душам, как мы с вами, они трудились с утра до ночи, чтобы каким-то образом до будущих поколений дошли их истории, дошли их писания. Может, мы еще даже не квалифицированы их книги читать. Но постепенно, слушая о Кришне, слушая о великих вайшнавских святых, наше маленькое сердце очистится, и мы станем квалифицированы к более глубокому пониманию этих истин. Вот сегодня мы отпустили мышь, крысу, поймали крысу в крысоловку. Ну вот, и вывезли ее торжественно в Малибу, отпустили в поле там, за несколько километров от дома, чтобы она, не дай бог, не вернулась к нам, чтобы она нашла себе новых каких-то друзей. Вот. И мы подумали, если там преданные обладают таким состраданием, что какую-то там крысу поймали, нет, не надо ее убивать, не надо ее там, чтобы ей было хорошо, поймали ее в какую-то лояльную мышеловку, такую антивандальную, где там ее не перебило, не убило, повезли ее на машине, там отпустили ее, то неужели как бы Господь, он менее сострадательный, чем добрые люди все преданные? Конечно же, он очень сострадательный, поэтому посылает нам всегда истории, посылает нам примеры из жизни великих святых, которые зачастую крайне тяжелые, крайне сложные. Нужно понимать, что жизнь любого святого – это тяжелая жизнь, как правило, да, которая гораздо тяжелее, чем жизнь там, успешного материалиста. Но в этой тяжелой жизни и проявляется его характер, его святость формируется, его сострадание, любовь. И это очень важно для нас, да, поэтому не надо бояться каких-то трудностей. Нужно идти вперед, и нужно двигаться по пути сознания Кришны. А мы уже приехали к Виздаму, и поэтому на этом мои поклоны всем. Всего хорошего. Харе Кришна.